слушаете Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 26 декабря, понедельник. За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Суд в Петербурге сегодня приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко к 3,5 годам заключения условно. По предварительным данным, во втором туре выборов президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики лидирует Евгений Шевчук. В Великобритании опубликована книга профессора Оксфордского университета, историка Роберта Сервиса «Шпионы и комиссары. Большевистская Россия и Запад». Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, суд в Петербурге сегодня приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Ему инкриминировалось превышение полномочий при разгоне митинга оппозиции 31 июля прошлого года. Как следует из видеозаписи и показаний свидетелей, Бойко бил одного из участников акции дубинкой по голове и обзывал собравшихся хорьками. Прокурор просил приговорить его к 4 годам лишения свободы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Вадима Бойко, обвинявшегося в превышении должностных полномочий с применением насилия в связи с избиением человека на несанкционированном митинге у Гостиного двора 31 июля 2010 года, Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным. Хотя на протяжении всего процесса, а также в своем последнем слове, Вадим Бойко последовательно не признавал себя виновным, суд счел, что он вполне осознал последствия содеянного и назначил ему наказание 3,5 года лишения свободы. Условно, с испытательным сроком 2 года без права занимать должности в правоохранительных органах. Стоит напомнить, что прокурор просил для Вадима Бойко 4 года в колонии поселения. Потерпевший Дмитрий Семенов приговором недоволен.
Мы, как и предполагали, мягкий приговор. Сегодня не было адвоката моего, я не смог с ней согласовать. Но я ожидаю апелляцию и дальнейшее обращение в Европейский суд по правам человека. Примечательно, что данный приговор выносился в тот момент, когда Елизавета Напара, которая работает с Европейским судом, находилась за границей, то есть она не могла присутствовать ни на прениях, ни на чтении приговора. Она подала заявку, процедура прошла в Европейском суде, заявка принята, и сейчас идет ожидание приговора.
Дмитрий Семенов обращает внимание и на то, что его второго адвоката тоже не было в суде, и ее телефон второй день молчит, что заставляет его предполагать, что адвоката могли запугать и посоветовать не ходить на оглашение приговора. И все-таки самое главное, что приговор вынесен обвинительный, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Конечно, замена реального срока на условный срок – это, конечно, свидетельство того, что власть вообще не собирается ничего менять. Наплевать ей на все наши демонстрации, все наши митинги. Власть очень боится потерять власть, потому что, когда она потеряет эту власть, для нее это чревато ответственностью за совершенное за все эти 10-12 лет, в которых она разворовывала страну так, как никто никогда не разворовывал эту страну. И они, конечно, все боятся потерять все это. И будут цепляться за власть любыми усилиями. И это сигнал как раз того, что власть сказала нам: ребята, вы тут бунтуете, ходите, но мы делать будем свое дело, и прапорщики наши, может быть, не так в лоб, но будут делать то же дело, и ответственности за это практически нести не будут.
У Вадима Бойко мать-инвалид и маленький ребенок, а также положительные характеристики с работы. Все это суд счел смягчающими обстоятельствами. Обжаловать приговор собираются адвокаты как потерпевшего, так и подсудимого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». По предварительным данным, во втором туре выборов президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики лидирует экс-спикер Евгений Шевчук. Он набирает более 70%. За его конкурента, нынешнего спикера Анатолия Каминского, проголосовали около 20% избирателей. О кандидатах рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Анатолий Каминский представляет поколение 60-летних, в то время как Евгению Шевчуку всего 43 года. Каминский пользуется поддержкой российской партии власти и располагает существенным административным и финансовыми ресурсами. В частности, в ходе предвыборных дебатов между кандидатами в президенты Анатолий Каминский сказал:
стратегическим курсом моей будущей работы как президента является признание Приднестровской Молдавской Республики. Признание независимости с интеграцией вместе с Россией. Будучи в Российской Федерации на встрече с руководством Российской Федерации, я поставил один из главных принципиальных, на мой взгляд, и самых важных вопросов. Это вопрос именно признания независимости Приднестровской Молдавской Республики. На что получил утвердительные ответы, что Российская Федерация окажет содействие, и мы, безусловно, с помощью России, с их, прежде всего, поддержкой, сумеем добиться главного признания независимости нашего государства. Исходя из целей и задач, мы обратились специалистам Российской Федерации и разработали стратегию развития нашего государства, в которой и отражены основные направления и основной вектор развития экономики нашего государства. А вчера буквально такое сообщение к нам поступило. Мы на будущий год получим 300 миллионов долларов США на развитие экономики нашего государства.
В свою очередь Евгений Шевчук отметил:
реальная независимость должна быть наполнена денежным содержанием и благосостоянием наших граждан. Шансов на признание у нас будет выше только тогда, когда мы будем самодостаточным регионом. А для того, чтобы наше государство состоялось и как самодостаточное государство, нам необходимы инвестиции примерно в течение 5 лет, это около 1,5–2 миллиардов долларов. Эти инвестиции можно привлечь только тогда, когда власти будут действовать прозрачно, ясно, понятно.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге сегодня приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Активисты российской оппозиции призывают 29 декабря организовать массовую акцию в Москве с требованием освобождения координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Таганский суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит приговор тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Во втором туре выборов президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики победил бывший спикер парламента Евгений Шевчук. По предварительным данным, он набрал почти 74% голосов. Число жертв массовых беспорядков в Мангыстауской области Казахстана увеличилось до 17. Волнения произошли в городе Жанаозен и поселке Шепте в середине декабря. В столице Ирака Багдаде сегодня по меньшей мере 4 человека погибли и около 20 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у здания Министерства внутренних дел. Первая группа из 50 наблюдателей от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, прибудет в Сирию. В Китае к 10 годам тюрьмы приговорен известный диссидент Чен Си. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов. Не пропустите на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубах». Тема программы «Польша. Литература факта». Гости программы обсуждают польский номер журнала «Иностранная литература». Почему документ становится главным содержанием польской послевоенной культуры? Новое содержание документального в нулевые. Тема польской вины перед евреями как одна из центральных тем польской общественной дискуссии последнего десятилетия. В программе принимают участие директор польского культурного центра Марик Радзивон, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, переводчик Ксения Сарасельская, киновед Денис Верен и социолог Борис Дубин. Ведет программу Елена Фанайлова. Не пропустите «Свободу в клубах» в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих российских газет. Газета «Коммерсант» сегодня сообщила, что на этой неделе в продажу выходит очередной 19-й том большой российской энциклопедии, в котором будет довольно внушительная статья о президенте России Дмитрии Медведеве. Между тем, том на букву «П», куда должна войти статья о Владимире Путине, планируется выпустить только к концу 2013 года. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Материал о Медведеве занимает 3 страницы. Это большая для универсальной энциклопедии статья, пояснил ответственный редактор издательства Сергей Кравец. Примерно такие же посвящены или наиболее выдающимся значимым современным политическим деятелям или очень значительным государственным деятелям прошлого. Больше могут быть только статьи о таких персоналиях, как Пушкин, Платон, Данте и о других ключевых фигурах мировой цивилизации. В материале, написанном историком Ольгой Тарасовой, содержатся общеизвестные биографические данные о Дмитрии Медведеве, описание его политической карьеры и ключевых инициатив на посту президента России. Так, в статье рассказывается о модернизационных инициативах Медведева, этапах его борьбы с коррупцией, проведенной реформе МВД и осуществляющейся модернизации вооруженных сил. Отдельно в статье перечислены сформулированные президентом основные критерии современного демократического государства: правовое воплощение гуманистических ценностей и идеалов, способность государства обеспечивать и поддерживать высокий уровень технологического развития, способность государства защищать своих граждан, высокий уровень культуры, образования, средств коммуникации и обмена информацией, убежденность граждан в том, что они живут в демократическом государстве. К внешнеполитическим достижениям президента Медведева отнесена его идея о подписании договора о европейской безопасности и посреднические усилия по урегулированию конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Отмечено подписание США в 2010 году договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и соглашение с Украиной о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России до 2042 года. Отдельное внимание уделено войне в Южной Осетии. В связи с нападением Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года и раскрытием аналогичных планов Тбилиси в отношении Абхазии, Медведев отдал приказ осуществить операцию по принуждению режима Михаила Саакашвили к миру. Завершается статья сообщением о том, что нынешний президент – активный пользователь интернета, имеет собственный аккаунт в Твиттер и ведет личный блог. О том, какое место займет Медведев в истории, я поговорила с деканом факультета прикладной политологии Марком Урновым.
На мой взгляд, как политического лидера забудут, потому что ничего крупного сделано не было, если не считать того политического завещания, которое он оставил, когда зачитывал свое последнее обращение к Федеральному собранию, но непонятно, в какой мере оно будет реализовано при новом президенте и как оно будет реализовано. Поэтому, скорее всего, будут помнить просто как одного из первых президентов России, мало что сделавшего, и в общем, скорее бывшего таким вот странным вторым человеком при Путине, который сначала был президентом, потом был премьер-министром. Единственное, что, наверное, может его оставить в память потомков, это такое вот странное слово «тандем». Убежден, что оно умрет в ближайшее время и останется только истории политических процессов в России. Вот тандемократия при президентской форме правления. Такая вот странная конфигурация, наверное, заставит о нем вспоминать. Думаю, что не более того.
Это было мнение декана факультета прикладной политологии Марка Урнова. Еще один политолог, Владимир Прибыловский, сравнил период правления Путина с венесуэльским диктатором Гомесом, между президентскими сроками которого были поставлены марионеточные правительства, как в России, считает Прибыловский.
Это ж не придуманная вот эта форма правления через лиц президентов. Она в третьем мире давно существует. Да и не только в третьем мире, и в древности существовала. И в России там был у нас Семен Бекбулатович. Но Семен Бекбулатович хотя бы был колоритным таким царьком. Я думаю, что никто особенно не вспомнит.
Может быть, на протяжении этих 4 лет, на ваш взгляд, было что-то такое важное? С чем, может быть, ассоциировано его имя?
Война с Грузией, пожалуй. Начало репрессий за неловкое слово в интернете. До 2008 года, в общем-то, не сажали за это.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. По мнению Георгия Сатарова, также о чем могут вспомнить в период правления Медведева, это о войне в Южной Осетии. Отвечая на вопрос, вспомнят ли потомки такого президента через 20 лет, Сатаров заметил.
Я думаю, что вряд ли через 20, 30, 50 лет для Медведева найдется достойное место в учебниках истории. Хотя в энциклопедии, наверное, его упоминать будут, все-таки третий по счету, а не 126-й. Но какими-то значимыми деяниями, кроме отмены зимнего времени и уменьшения числа часовых поясов, вряд ли его президентство было отмечено.
говорил президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Как сообщил Сергей Кравец, том с буквой «П», в который должна войти в том числе и статья о Владимире Путине, будет по счету 25-м. Издадут его не раньше конца 2013 года. Всего полное издание Большой российской энциклопедии будет насчитывать 30 томов. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Для развития в России нормального политического процесса, считают независимые эксперты, совершенно необходимым является признание недействительными результатов выборов в Государственную Думу и проведение новой выборной кампании. История России содержит такие примеры, когда нарушение законов оборачивалось для страны политической катастрофой. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с доктором исторических наук, профессором МГИМО Андреем Зубовым.
Предположим, что итоги выборов в Государственную Думу сфальсифицированы, а тому есть довольно много доказательств. И предположим, что власть российская не признает то, что эти фальсификации имели место, не отменит итоги выборов, проведет сейчас голосование кандидатур президента России, и дальше политический процесс будет развиваться так, как он развивается. С точки зрения исторической перспективы, чем это грозит государству российскому? Такое прощается историей?
Вы знаете, как правило, не прощается. Мне приходит, как историку, на ум, разумеется, самые трагические, наверное, русские события последних веков, конечно, революция. Вот в 17 году, в феврале, государь Николай II нарушил присягу и основные законы, когда отрекся неожиданно для всех и за себя, и за сына. В Думе был такой продуманный, вполне юридически выверенный план. Император отрекается, автоматически его несовершеннолетний сын становится императором. При нем Михаил, как ближайший родственник, становится регентом. Михаил, в общем, человек очень либеральный, но при этом власть сохраняет свою юридическую полную силу. И в этой либеральной, но не разрушившейся системе, начинает действовать новое правительство Думы, правительство думского доверия. И таким образом страна постепенно переходит на подлинно конституционные рельсы, оставаясь конституционной монархией. Государь, не буду гадать почему, до сих пор историки гадают, вступил иначе. Он нарушил закон. Он отрекся в пользу брата, что он не мог делать. Государь вообще не в пользу кого не мог отрекаться по русскому законодательству. Брат, естественно, от неожиданности совершенно просел и тоже отрекся. В итоге страна погрузилась в вакуум. Если бы в этот момент Государственная Дума сказала, что он не признает отречение, то оно противозаконно, что вступает старая юридическая практика, что все равно, несмотря на волю Николая II, императором является цесаревич Алексей, могла ситуация еще установиться. Но Дума это приняла, и когда у Милюкова спросили, собственно говоря, на каком юридическом основании вы создаете временное правительство, на основании права революции, ответил Милюков. Все это было очень красиво. Но в результате возникают советы, они начинают давить на бесправное, юридически незаконное временное правительство, и, как известно, постепенно происходит обрушение всей русской государственности. Совершенно беззаконно 1 сентября Керенский Авксентьев провозглашает Россию республикой, просто уже не сообразуясь с какими законами России, а еще через 2-3 месяца большевики берут власть и в конце концов разгоняют учредительное собрание. Вот, собственно говоря, процесс выхода из права, который начинается с какой-то, может быть, формальной закорючки, которую в России не привыкли считать чем-то важным. У нас, к сожалению, право считают такими декоративными привесками к истинной власти. А на самом деле, это хорошо понимают люди, знающие право, и у нас на Западе, это суть системы, это ее основной стержень. Если этот стержень вынимают, вся система довольно быстро обрушивается.
Много лет существует произвольное толкование законов. Есть основания сомневаться и в честности тех выборов, которые были в 2007 году. Получается, что такого рода проказы сходили с рук на протяжении многих лет, и тем не менее ничего не случилось. Почему эти аналогии пришли вам в голову именно сейчас?
Вы понимаете, в сущности ведь можно говорить даже о том, что не вполне надежный референдум по Конституции 12 декабря 1993 года, на котором мы все основываем. Потому что она тоже, возможно, была по нынешним масштабам небольшая. Тогда общество находилось в апатии или занималось своими частными делами, не занималось политикой, особенно в 2000-е годы. И поэтому, безусловно, сфальсифицированные выборы 2007-2008 года, они сошли с рук власти. Сейчас общество пришло в движение. По сути говоря, тогда опасен выход за пределы права, когда главный субъект политической жизни самого общества, да, той или иной страны, находится в состоянии активности. Если находится в состоянии активности, тогда оно будет отслеживать все нарушения закона и, естественно, не подчиняться незакономерным решениям власти. Опасно то, что были сфальсифицированы выборы, и одновременно люди схватили за руку власть. Вот в этой ситуации единственный способ не допустить катастрофы, не только правовой, но и политической, это вернуться в закономерное русло. Как должна была вернуться русская власть, царили, думали в марте 17 года.
Профессор Зубов, вот вы написали интересную статью на эту тему в газете «Ведомости», а заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков дал примерно на эту же тему интервью газете «Известия». Он там утверждает, что то, что происходит сейчас, это так называемая общественная турбулентность, которая вовсе не обязательно приведет к катастрофе. Он считает это нормальным, позитивным развитием общества. И тот пакет мер, который в последние дни Кремль в лице президента ли Суркова ли предлагает общественности, по мнению Кремля, достаточен для того, чтобы демпфировать вот эти негативные процессы. Ну вот то, что президент Медведев предложил там вернуться к правовым нормам 90-х годов, фактически, только это будет отложено. То есть как бы власть покупает у недовольных сейчас время. А как вы к этому относитесь? Такой трюк может пройти?
К сожалению, заявление Владислава Юрьевича тем плохо, что оно основано на советском представлении о праве, на том, что право – это игрушка, а не конструктивная основа. И он предполагает, что можно игнорировать какую-то часть права и при этом что-то обещать, что-то давать дальше. Но ведь подумаем, если нынешняя Дума, которая уже обратилась вроде бы Медведев с предложением изменить некоторые законы избирательные относительно партий в сторону их либерализации, если нынешняя Дума здесь примет эти поправки, эти же поправки, это же решение этой Думы будет незаконно, соответственно, оно никогда не будет вызывать уважение в обществе. Общество потребует, в конце концов, создать твердую базу для своего государства строительства.
Андрей Борисович, что вам подсказывает опыт историка-исследователя? Какое вообще место, роль, значение играют в сиюминутном политическом процессе объективные законы истории? Мы говорим с вами фактически в терминах исторического детерминизма. То, что должно случиться, то случится. Что бы Кремль, знаю, политтехнологи не пытались придумать, все равно есть такие законы истории, богом данные, и они все равно возьмут свое. Верно я понимаю вас?
Да нет, не совсем. Я говорю не о детерминизме исторического закона. Я говорю о некотором обязательности права. Это совершенно другое. Дело в том, что есть такое понятие, как правопорядок. Этот правопорядок установлен путем консенсуса, путем договора, гласного или негласного, между обществом и властью. И вот сейчас этот договор нарушен властью. Его надо обязательно восстановить, потому что общество не согласится, очень возможно, на нарушение договора властью, который раньше у нее с обществом существовал. И поэтому-то и возникнет состояние кризиса.
Рассказывал историк Владимир Зубов. А сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Как российская экономика ответит на вызовы 2012 года? Экономические итоги 2011 года подводит первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Алексей Улюкаев. Ведет программу Михаил Соколов. Не пропустите «Время гостей» в 19 часов на волнах Радио Свобода. А программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге сегодня приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Его обвиняли в превышении полномочий при разгоне митинга оппозиции 31 июля прошлого года. Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев сегодня начинает серию одиночных пикетов у мэрии Москвы в поддержку оппозиционера Сергея Удальцова. Накануне, в день окончания предыдущего административного ареста координатора движения «Левый фронт», мировой суд приговорил его еще к 10 суткам заключения. Во втором туре выборов президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики победил бывший спикер парламента Евгений Шевчук. По предварительным данным, он набрал почти 74% голосов. Южнокорейский ледокол «Араон» добрался до терпящего бедствия у берегов Антарктиды российского рыболовного судна «Спарта». На борту ледокола оборудование, которое позволит залатать возникшую на судне пробоину. Число жертв массовых беспорядков в Мангистаусской области Казахстана увеличилось до 17. Волнения произошли в городе Жаназен и поселке Шетпе в середине декабря. По данным властей, зачинщиками стали уволенные работники нефтяных компаний. В столице Рака-Багдаде сегодня по меньшей мере 4 человека погибли и около 20 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у здания МВД. Первая группа из 50 наблюдателей от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, прибудет в Сирию.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Во многих российских городах в субботу прошли акции за честные выборы. В Петербурге в митинге на Пионерской площади приняли участие около 5000 человек. В Нижнем Новгороде в ходе несанкционированной акции были задержаны более 20 активистов. Митинги с требованием отмены результатов парламентских выборов также прошли в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Ярославле и других городах. Митинг за честные выборы, который состоялся на проспекте Сахарова в Москве, стал наиболее массовой акцией протеста за всю историю постперестроечной России. По оценкам организаторов, на акцию пришли до 120 тысяч человек. Об итогах митинга и перспективах протестного движения в России мой коллега Виталий Камышев побеседовал с заведующим социологическим отделом фонда «Индем» Владимиром Римским.
Естественно, что есть очень позитивные тенденции, которые мне очень импонируют. Это то, что представители самых разных, как у нас говорят, социальных слоев или там, как бы я сказал, социальных групп, ну вот определенное единство продемонстрировали. И им хочется и дальше это единство демонстрировать. В том, что они хотели бы честных выборов, и они хотели бы, чтобы органы власти к ним по-другому относились. Это замечательно. Но вопрос здесь всегда, на мой взгляд, заключается в том, какой должна быть политика. То есть ясно, что большинству наших граждан не нравится процедура проведения выборов, то, что они нечестные, то, что этим выборам, их итогам нельзя доверять. Но что сделать? Как по-другому провести выборы? Вот этот ведь вопрос не обсуждается, а он на самом деле очень серьезный, потому что, в принципе, это большая проблема для любой демократии. Процедура проведения выборов, она, почти всегда дает преимущество тем или иным политическим силам. То есть сказать, что есть какая-то страна, где выборы проходят абсолютно честно, я бы постерегся от таких суждений. Вторая проблема для меня – вот этот сам расклад у нас, по крайней мере, сейчас очень такой, нечеткий, неопределенный. Сами наши граждане не очень себе представляют, какими должны быть те самые политики, за которых они хотели бы голосовать. Большинство голосует, и если будут там новые выборы, они будут голосовать за личности. Программы этих самых личностей большого значения не имеют. Значит, даже если эти программы как-то воспринимаются, анализируются, меньшинством граждан, это все социологические опросы показываются, то скорее программы оцениваются в плане каких-то обещаний, а не реальных политических и государственных стратегий. То есть таких более-менее четко описанных способов решения разнообразных проблем. И эти митинги, они даже не выходят на такую проблематику. Какие наши главные проблемы? Что мы хотели бы от органов власти?
Владимир Львович, я все-таки тут хочу сказать, что Борис Акунин, выступая, предложил создать движение общественное «Честная Россия».
Да,
и мне кажется, что здесь такая идея даже шире выборов, то есть просто за возвращение к порядочности, и во власти прежде всего. Вот как вы оцениваете перспективы такого движения и поможет ли это?
В принципе, если бы это было поддержано митингом, то, конечно, это было бы позитивно, потому что это шаг в ту сторону, о которой я говорю. То есть попытка там хотя бы выработать, а потом и попытаться вести честную политику. Это да. А, кстати, обратите внимание, у нас в средствах массовой информации и в блогах постоянно пропагандируется такая идея, что политика – это грязное дело, лучше в ней не участвовать, в нее не вступать. Это глубочайшее заблуждение, потому что важнейшие проблемы общества, государства, не знаю, экономики, в конце концов, развитие всех ресурсов нашей страны, они определяются именно политиками. Если туда не хотят вступать граждане, то мы будем получать, что все вот эти вот решения будут отвергаться этими же самыми гражданами, что мы и видим. Поэтому, как первый шаг, замечательно, предложение Акунина, на мой взгляд, должно быть рассмотрено. Но, насколько я понял, митинг, в общем-то, не отреагировал позитивно на это предложение.
С заведующим социологическим отделом фонда «Индем» Владимиром Римским беседовал мой коллега Виталий Камушев. Каковы перспективы протестного движения в России? Вот как на этот вопрос ответили жители города Томск, корреспонденту «Радио Свободы» Мелани Бачиной.
Ну, оно будет дальше развиваться и развиваться. И будет это все убираться, вся эта пакость. По идее, должна поприслушаться, но трудно мне за них сказать. Но я знаю, что они не очень... Не все четко продумали, у них так получилось.
Понимаете, протестное настроение, оно присутствует у каждого человека. Только выразить человек их не может, понимаете, и некому выражать. Прежде чем что-то делать, надо настоящую нормальную программу и какого-то лидера. Это только начинается. Понимаете, в 17-м году тоже начиналось с 5-го года.
Для меня это все ново, потому что в мое время мы так не выступали. Мы такими были патриотами нашей Родины, нашей России, нашего Советского Союза. Конечно, может быть, они и правы, но они моложе меня. Может быть, они лучше соображают, что надо требовать и требовать, потому что так мы не должны бедно жить.
Будет борьба, серьезная борьба между нынешней властью и которых... хочет прийти на смену. И кто выиграет, то есть об этом никто не может сказать. Жесткий сценарий не будет, будет мягкий сценарий, это точно. Потому что те, кто хочет свергнуть власть, они сейчас живут здесь, в России, они себя чувствуют хорошо. Просто им нужно сменить верхушку, смены элиты привести. Там все очень сложно, на самом деле, очень сложно.
Это позиция, это их право. Но я не думаю, по крайней мере, 90-е годы я пережила. Я не видела в них ничего хорошего, когда у нас чистые демократы были во власти. Пускай будет даже вот немножко авторитарное. Пряник и кнут, пряник и кнут. Ну, потому что 25 тысяч пришло, 2 тысячи пришло на фоне миллионного населения.
Не надо этого делать. Надо жить нормально, спокойно. Мне кажется, это только будоражит народ кто-то. Это даже... не какие-то эмоции или еще что-нибудь, это просто провокация, я рассчитываю, так?
Перспектив никаких. Кому так выгодно, угодно? А, мало народа на этих митингах. Я же по Томскому сужу, это ничто.
Я мало надеюсь, но процентов на 5, возможно, правительство умерит свой пыл и свою наглость в том, что оно сейчас творит. Для простых людей, которые не имеют доступа и влияния на власть прямого, это неплохой способ.
Так жители Томска отвечали на вопрос, каковы перспективы протестного движения в России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Во многих российских городах сейчас идет подготовка к акциям в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. По традиции, организатором московского митинга на Триумфальной площади выступает движение «Стратегия-31», в которое входят представители «Другой России», «Солидарности», «Объединенного гражданского фронта». С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов не отказывается от стратегии 31. Основное требование прежнее – соблюдение 31-й статьи Конституции на право мирных собраний и митингов. Второе требование – свободные выборы. В блоге Лимонова в Life Journal свежая запись, процитирую. «Два разрешенных митинга 10 и 24 декабря эффективно затушили пока народный гнев. Это две победы власти, не нужно себе врать. Вместе с горечью от поражения общества я испытываю определенное моральное удовлетворение от того, что я лично воздержался от участия в этом акте слива народного протеста». Конец цитаты. Эдуард Лимонов объясняет, требовать от власти следует, дыша ей в затылок.
Одно другому не мешает. Прекрасно, что люди выходят. Очень плохо, что первый митинг 10 декабря увели по сговору с властью Борис Немцов, Владимир Рыжков, еще там ряд либеральных вождей, отказались от давления на власть. и увели людей. Это вот отвратительно, потому что власть уважает силу, она сдается только силе. А вот эти бессильные толпы, стоящие в окружении полицейских, как в лагере строгого режима, это ни к чему не приводит. Я считаю, что оба этих митинга глубочайшие трагедии, что люди согласились на этот сговор. Ну, я думаю, что теперь все уже слили в народный протест. Волна до февраля вообще уляжется. И дай бог, чтобы она поднялась перед президентскими выборами. Я считаю, это все неудачи и трагедии. Я, может быть, в одиночестве нахожусь, именно так я думаю, так думают мои сторонники, а все другие в большом восторге и эйфории пребывают. Но хочу заметить, что с куда больше опыта. Мы в оппозиции, бог знает сколько, прошли различные периоды отношений с этой властью, пока не убедились, что с ней можно говорить только с позиции силы. Но надо было требовать, дыша им в затылок. Это не насильственное сопротивление, но надо было подойти туда, подышать им в затылок, выбрать представителей и заключить договор там же. И сказать, мы не уйдем отсюда, пока не будут, например, выпущены из тюрем политзаключенные.
Политолог Леонид Радзиховский, признавая вклад стратегии 31 в построение гражданского общества, продолжение акции по 31 числам сравнивает с историей о том, как через много лет после войны продолжают пускать поезда под откос.
Стратегия 31, которая тянулась в течение нескольких лет, вначале была свежей, новой, интересной. Потом менее свежей, менее новой. Но какой-то вклад и в современные события она внесла. Декабристы разбудили Герцена. Ну, а в данном случае Лимонов разбудил декабристов. Многие будили, но вот Лимонов был среди тех, кто разбудил нынешних декабристов. Но Лимонов предводитель кучки, маленькой очень кучки, замкнутой секты нацбулов. Вливаться в чужие большие ряды ему неинтересно. Продолжать привлекать к себе внимание с помощью вот этих скандальчиков и драчек 31 числа, ну, он может это продолжать, но это все больше и больше похоже на комедию. Уже давным-давно перевернуты эти страницы календаря, совершенно другие сейчас темы, совершенно другие проблемы, а Лимонов все требует разрешить ему митинговать на Триумфальной площади. Ну, это классический пример, как через много лет после войны все продолжают пускать поезда под откос. На повестке дня вопрос о доверии Путину, вопрос о том, будут или не будут перевыборы российского парламента. Что вообще будет со страной? Рухнет существующий строй? Не рухнет существующий строй? Изменится? Не изменится? И в это время проводятся митинги. Разрешите нам проводить митинги на Триумфальной площади 31 числа. Какое это сейчас имеет значение? Поезд давным-давно ушел, а он все стоит на перроне, руками размахивает. Его право, разумеется, но говорить об этом всерьез.
Один из лидеров движения «Солидарности» Илья Яшин тоже считает, что нельзя людям запрещать проводить мероприятия, разрешенные Конституцией страны.
Нельзя людям запретить или разрешить проводить эти мероприятия. В стратегии 31 были, остаются, наверное, свои сторонники, хотя, конечно, приходится признать, что за последние годы их стало меньше. Стратегия 31 на определенном этапе сыграла очень позитивную роль и мобилизовала такой протестный авангард. Я думаю, что действительно в том, что произошло в итоге, в тех масштабных митингах, которые прошли по всей стране, определенная заслуга стратегии 31, которую, конечно, нельзя перечеркивать. Это были люди, которые первыми выходили ровно с теми лозунгами, которые сегодня скандируют демонстранты на многотысячных акциях протеста по всей стране.
Еще одна цитата из блога Эдуарда Лимонова. Проверка режима на вшивость в ближайшие дни явится приговор активистки Таисии Осиповой. Мать 6-летней девочки уже год как находится в тюрьме. Прокурор запросил ей наказание в виде лишения свободы на 12 лет и 8 месяцев. Такой приговор отразит действительную степень людоедства власти. Конец цитаты.
Мы продолжаем свою, чтобы не было там какая-то погода на дворе, большие митинги, малые митинги. Мы всех научили, кстати говоря, упорству и решимости, и храбрости. Мелкие зеленые пока плоды, но приносят это.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, еще в ряде российских городов готовятся к этой акции 31 декабря. Пока нет сообщений о согласованиях мероприятий с властями. Но новостные заголовки уже сообщают, что полицейские будут задерживать участников стратегии 31, несмотря на Новый год. Вера Володина для радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
С Суд в Петербурге сегодня приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Активисты российской оппозиции призывают 29 декабря организовать массовую акцию в Москве с требованием освобождения координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Таганский суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит приговор тяжелобольной предпринимательнице Наталье Гулевич, обвиняемой в крупном мошенничестве. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сергей Удальцов. Еще 10 суток.
Комментарии экспертов.
Троянский конь. Послание Дмитрия Медведева.
Право автора.
Оборонка. Лучшее нападение. Илья Мельштейн о Дмитрии Рогозине и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования на 0,25 пункта, до 8% годовых. Это первое снижение ставки в текущем году. Ранее она, наоборот, дважды повышалась с уровня 7,75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, а для 17 стран еврозоны на уровне 1% годовых. Министерство финансов России подготовило законопроект, запрещающий открытие в стране филиалов иностранных банков и исключающий такое понятие из определения российской банковской системы в целом. Соответствующий документ размещен на сайте министерства. Несмотря на то, что действующее законодательство формально разрешает открытие филиалов иностранных банков, на сегодня в России работают исключительно их дочерние компании, зарегистрированные на территории страны. Позиция государства в отношении таких филиалов была зафиксирована и в документах о присоединении страны к Всемирной торговой организации. Федеральная антимонопольная служба России признала российско-британскую нефтяную компанию ТНК-БП виновной в нарушении законодательства о защите конкуренции на топливном рынке страны в рамках так называемой третьей волны расследований, то есть за завышение цен на топливо во втором и третьем кварталах текущего года. Ранее такие же решения были вынесены в отношении 4 других компаний – Роснефти, Лукойла, Газпромнефти и Башнефти. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 13 по 19 декабря снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 44 копейки, или примерно 85 американских центов в пересчете по текущему курсу. Снижение цен на бензин было отмечено в 32 региональных центрах страны, тогда как в 41 они остались на уровне предыдущей недели. Рост цен на топливо произошел в 10 региональных центрах. В целом, с начала года бензин в России в рознице подорожал на 14,8%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 25 копеек, на 31 копейку ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 88 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 34 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» и сейчас об одном из важных культурных событий. В Великобритании в издательстве «Макмиллан» опубликована книга профессора Оксфордского университета, историка Роберта Сервиса «Шпионы и комиссары. Большевистская Россия и Запад». Сервис – один из крупнейших британских исследователей советской России. Автор монографии о Ленине, Троцком и Сталине. В своей новой работе он анализирует драматические отношения советской России с западными странами в эпоху Октябрьской революции и гражданской войны с 1917 по 1921 годы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
В своем историческом исследовании Роберт Сервис развенчивает многие мифы советской историографии об отношениях молодой Советской Республики с бывшими союзниками России по Первой мировой войне, в частности, с Великобританией. Вопреки укоренившемуся в Советском Союзе представлению, революционная Россия вовсе не находилась в международной изоляции и не жила в атмосфере осажденной крепости. Захватив власть, большевики активно пытались наладить дипломатические и другие контакты с западными странами. К этому их побуждала прежде всего серьезная опасность, исходившая от Германии, которая грозила оккупировать в то время не только Украину, но и территорию всей европейской части России. У революционного правительства в то время не было достаточно мощных вооруженных сил, чтобы противостоять германской агрессии. С другой стороны, большевистские лидеры были зациклены на идее мировой революции и прилагали огромные усилия к дестабилизации европейских стран. Через своих западных сторонников и агентов они вели революционную пропаганду и одновременно с помощью своих эмиссаров на Западе – Максима Литвинова, Адольфа Иоффе, Льва Каменева, Карла Радека – пытались наладить экономические и торговые отношения с Западом, чтобы возродить лежащую в руинах российскую экономику. Тем не менее, Ленину и Троцкому, несмотря на все усилия, так и не удалось экспортировать революцию в западные страны. В интервью «Радио Свобода» профессор Сервис объясняет, почему этого не произошло.
К концу Первой мировой войны ситуация в Европе во многих странах была крайне тяжелой. Потенциально в Центральной Европе могла вспыхнуть революция. Она и произошла в Венгрии и в Южной Германии, а также чуть было не случилось в Северной Италии. Одной из причин, почему большевистский экспорт революции провалился, состояло в том, что руководимая Лениным и Троцким Красная Армия в 1918-19 годах была слишком слаба для операций в Центральной Европе. Другой причиной, воспрепятствовавшей революционному подъему, была массированная поставка Соединенными Штатами продовольствия в страны Центральной Европы, находившиеся к концу войны на грани краха.
Вы пишете о том, что британский премьер-министр Ллойд Джордж помог Ленину восстановить российскую экономику, когда Советская Россия перешла от политики военного коммунизма к НЭПу. Каким образом это произошло?
Премьер-министр Ллойд Джордж стремился к примирению с большевистским правительством. Вопреки позиции своих союзников, французов и американцев, он в 1921 году подписал с Советской Россией торговый договор. Само подписание состоялось в самый тяжелый для большевиков момент, когда режим трещал по швам под напором крестьянских восстаний, рабочих забастовок, матросских и солдатских волнений. Этот договор спасал экономику от окончательного коллапса. Тем не менее, на премьер-министра никто не оказывал никакого давления при подписании этого торгового договора. В 1921 году это не было вызвано политической необходимостью.
Уинстон Черчилль – один из главных персонажей вашей книги. Насколько его позиция в отношении Советской России отличалась от позиции Ллойд Джорджа?
Уинстон Черчилль был сторонником вторжения в Россию, чтобы помочь белым избавиться от красных. Но даже он, самый антибольшевистски настроенный из британских министров, должен был признать, что у Британии нет для этого необходимых ресурсов. В качестве военного министра он снабжал силы белого движения, пока они оказывали сопротивление, различными видами оружия и даже танками. Черчилль хотел возродить сильную Россию, но не хотел видеть ее большевистской. Он был глубоко разочарован тем, что произошло.
Говорил автор книги «Шпионы и комиссары» Роберт Сервис. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И в завершение программы «Время свободы» репортаж из мира спорта. В канадском городе Калгари сегодня стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Россияне рассчитывают повторить прошлогодний успех и выиграть этот турнир, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Кузнецов.
Конечно, каждый раз, когда проходит турнир такого уровня на территории Национальной хоккейной лиги, будь то в Баффало, где он проходил в прошлом году, или вот в Канаде, как в этом году, каждый раз главный вопрос, сможет ли Россия одержать победу над канадцами на поле соперника. В прошлый раз удалось, в финале, напомню, со счетом 5-3 выиграли россияне, уступая по ходу встречи 0-3, и та победа вызвала всплеск патриотической радости и бурных празднований со стороны игроков молодежной сборной. Их даже не пустили в самолет, поскольку они слишком бурно праздновали свою радость, и тогда это было всеобщее возмущение в России. А сейчас о шансах говорить сложно. Вот почему. Примерно на 100% сборная России по сравнению с прошлогодним первенством обновила свой состав. А можно отметить появление сразу 6 игроков, которые играют в юниорских канадских лигах, и это достаточно серьезный аргумент, поскольку в прошлом году таковым был только один – Игорь Бобков. А в этот раз на участие претендовало 9 игроков, и, как я сказал, 6 уже вошли в окончательную заявку. Это вратарь Андрей Макаров, защитник Артем Сергеев и нападающий Михаил Григоренко и Александр Хохлачев, Наиль Якулов и Иван Телегин. А в молодежной суперсерии, которая проходила в этом году в начале ноября, участие принимали как раз Сергеев, Григоренко, Якупов и Телегин. Последние трое сыграли по одному матчу и отметились очками за результативность. Григоренко и Якупов сейчас основная ударная сила сборной России. А Валерий Брагин, главный тренер команды, рассчитывает во многом на этих игроков. Они, скажем, за 30 с лишним матчей Григоренко уже забросил более 20 шайб и отдал свыше 30 передач. Обилие хоккеистов, которые выступают за океаном, как говорят эксперты, должно помочь команде как можно быстрее адаптироваться к маленьким размерам площадки в первых матчах турнира. Я напомню, что в первом матче россияне играют со сборной Швейцарии, которая выиграла у сборной России в 2010 году в четвертьфинале. Затем Россия играет со сборной Словакии и в третьем матче с главным оппонентом в борьбе с россиянами за первое место и прямую путевку в полуфинал со сборной Швеции. Думаю, что стоит вспомнить, что сборная России в прошлом году играла немножко в другой хоккей, и хотя и адаптировалась достаточно быстро к маленьким площадкам Национальной хоккейной лиги, но процесс этот был по времени быстро, а по качеству игры не очень. Сейчас все только и говорят, что нужно как можно быстрее сыграть именно в канадский хоккей, но я со своей стороны замечу, что россияне в любом турнире, проходящем на поле Национальной хоккейной лиги, на территории НХЛ, стремятся как можно ярче сыграть, показать все свои лучшие качества именно для того, чтобы как можно быстрее быть замеченными скаутами клубов Национальной хоккейной лиги, получить сначала право на драфт, а затем и на контракт с клубами НХЛ. И, конечно, именно с этой точки зрения следует ожидать их максимальной адаптации.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева и у микрофона Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Как ТВ освещает массовые протесты? Справляется ли телевидение с вызовом? Какой выбор уже делают и какой еще предстоит сделать журналистам и руководителям государственных и частных каналов? Об этом беседуют ведущая программы «Неделя» Марьяна Максимовская и руководитель государственной компании «Голос России» Андрей Быстрицкий. Ведет программу «Смотрим телевизор» Анна Качкаева. А я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне позвонили почти что ночью. Вы сказали, что из общежития забрали несколько студентов. И
это просто расправа над политическим активистом.
Вообще бы я посоветовал Владимиру Владимировичу уйти.
И родственники осужденных пишут, что ими пройдены все белорусские.
Только через Израиль в Вифлеем, который находится на территории палестинской автономии, приехали 90.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.